сегодня немного. Давайте помолимся. Царь небесный, утешитель души истины, везде сы, и вся исполняя и сокровища благих, и жизнеподателю, приди, селися ныне, очистенный от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Что ж, приветствую всех вас. А что ты, а это Александра не вижу.
Вот тетради есть место.
Ага, а его нету.
Вот его.
А вот его
заместитель.
Да, а Филипп до сих пор не пришел, да, на ваше занятие? Он мне там что-то писал. Ладно, тогда сейчас это будет, вот я тебе обещаю. Там я от него закрывался. Мы слишком громко говорим вместе. Вот, значит, мы в прошлый раз с вами начали разбирать уже 20-е праздники по очереди. И первый 20-й праздник, который открыл собой церковный год, это Рождество Пресвятой Богородицы. Следующий праздник, который отмечается меньше, чем через неделю после Рождества Пресвятой Богородицы, это праздник Воздвижения Креста Господня, 27 сентября. Сегодня мы о нем поговорим. Это тоже очень интересный праздник. Это вообще единственный из 20-х праздников, который вообще не связан с библейскими временами, вообще с евангельской историей. Вот если прочие праздники, это либо те праздники, которые описаны в Евангелии, либо те праздники, Преображение, Вознесение, либо вот те праздники, которые содержатся в священном предании, это там, например, то же самое Рождество, Пресвятая Богородица, Введение во храм. А это праздник вообще церковной истории, да, потому что воздвижение креста Господня – это событие начала 4 века. То есть все те – это около 1 века, а тут начало 4 века. То есть вообще, что это за праздник, почему он стал таким почитаемым, вошел в число 12 и по сей день является одной из ключевых дат церковного календаря месяца сентября. Об этом мы как раз сегодня с вами поговорим. По новому стилю воздвижение креста Господня празднуется 27 сентября. Событие праздника очень интересное. Оно связано с обретением креста Господня. Вот после того, как Господь наш Иисус Христос пострадал за грехи человеческие на Голгофе, на кресте, то крест, орудие его крестных страданий, он был после того, как креста сняли, с креста погребли, он был подобно прочим орудиям казни, вместе с крестами вот этих двух разбойников, брошен в цистерну, это был такой, как маленький карьерчик для сбора воды, дождевой воды, и вот его туда, вот в этот карьерчик маленький бросили. И потом, по всей видимости, завалили землей, каким-то мусором. Да, он был в некоторое время утерян. А учитывая, что после того, как в 70-м году Иерусалим был завоеван, захвачен римскими войсками, был обращен в языческий город Элия Капитолина впоследствии, то места земной жизни Спасителя, вот, которые были связаны с его последними днями, со смертью, с погребением, они были забыты. Понятно, что было не до этого, потому что христиане они подвергались гонениям, да, и они не могли эти места никак почитать, да, они не могли там построить храм ни на месте Голгофы, ни на месте Рождества Христова в Вифлееме и так далее. То есть эти места они были на некоторое время забыты. А язычники даже для того, чтобы места священные для христиан, чтобы христиане их не посещали, они даже на этих священных местах построили свои языческие храмы. Чтобы уж точно стопроцентно это вот показать, что никакому христианству здесь места нет. Изменение картины только было в начале 4 века, связано с именем императора Константина Великого. Я не знаю, вас историю церкви ведет, никто не ведет такое, но она будет у вас потом. И вам будет рассказывать, что Константин Великий – это первый император, римский император, который на официальном уровне в 313 году прекратил гонения на христиан. До этого, начиная с императора Нерона, 60-х годов первого столетия, шли ожесточенные гонения на христиан, их терзали, мучили, убивали. И вот эти вот все святые великомученики, Георгий Победоносец, Пантелеймон и все другие, это все вот того времени, почившие, пострадавшие мученики, то в начале 4 столетия происходит очень интересное событие. А именно, что к власти приходит некий император Константин, приходит он, причем приходит он при таких обстоятельствах. Дело в том, что это в начале 4 века. Дело в том, что было два претендента на престол римского императора. Это Константин и Максенций. И на стороне вот этого Максенция последнего был военный перебес, причем такой явный. Но с точки зрения стратегов Константин должен был по всем параметрам проиграть. Константин был язычником, и Максенция язычником, да, но при этом Константин, он был таким, ну, как бы думающим человеком, очень думающим, рассуждающим. И вот он понимал то, что, скорее всего, он проиграет, но думает, ну ладно, лучше вот умереть в бою, да, в военной доблестной Порфирии, нежели чем где-то там в бегстве, в полной нищете. И вот он решился вступить в бой. Но и накануне сражения он увидел такое видение. На небе он увидел крест Господень, и на нем было написано «Сим побеждай». И он увидел в этом знак. И тем более крест для него был известен, потому что, ну, все римские императоры знали, кто такой Христос, да, все знали, кто такие христиане, все их гнали. Но вот это вот видение, оно заставило его задуматься. И он что повелел? Он повелел вот это знамение креста изобразить на щитах своих воинов. И произошло чудо. По всем параметрам должен проиграть, но в результате выиграл это сражение. Да, и стал полноправным правителем всей Римской империи. И он не забыл Христа, да, за крестом которого он одержал победу. Сразу же в 313 году он прекращает гонения на христиан, и как только позволили обстоятельства в империи, то есть ведь надо было же не сразу к христианству расположиться, да, надо было постепенно, пока вот эти языческие старожилы, да, чтобы они не воспротивились тому, что новый император будет покровительствовать христианам. И только через, получается, через 10 лет, даже чуть побольше, он решает, вот как благодарность Богу за то, что вот крестом ему была дарована эта победа, была сохранена жизнь, и он стал полноценным правителем всей Римской империи, он решает найти крест Господень и на этом месте, где этот крест находился, построить храм. И для этого, ну, сам он, естественно, человек, обремененный властью, какими-то обязанностями, как император, он, естественно, не мог оставить все и поехать в Иерусалим искать крест. И он направил туда свою мать, царицу Елену, Константина Елену, да, Константин сын, мать Елену. Она тоже была христианкой. И вот Елена, она едет в Иерусалим и пытается найти место, где вот эти, где произошло распятие Спасителя, где были закопаны кресты. Но ей это не удается поначалу, потому что, ну, город был полностью перестроен, да, и уже прошло столько времени, да, 4 столетия. Вот представьте, как если бы мы сейчас начали искать что-нибудь, что было там вот, ну, в 17 веке. Да, например, где-нибудь в Москве в 17 веке там что-нибудь, какую-нибудь постройку, которая была, сейчас ее уже нет, да, уже 4 столетия, а мы будем ее фундамент искать, да, то есть, ну, хорошо, если фотографии, планы какие-то, а там-то ничего этого не было, понятно. То есть, и она пыталась, но тут, знаете, вот, тут промысел Божий сыграл. Почему? Потому что вот что такое промысел Божий, да, это действие всемогущества Божия, которым Бог сохраняет бытие и силу тварей, всякому добру вспомоществует, а уклоняющийся от добро зло либо пресекает, либо обращает его непосредственно. Вот тут вот, как говорится, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Дело в том, что кто были самые ярые враги и противники христиан? Это евреи, да, для которых Христос и христиане – это вот еретики, Да, Христос вообще родоначальник вот этого отступления от веры отцов, как им тогда казалось. Естественно, не все вот тамошние, тем более палестинские евреи, а такие ортодоксальные, они помнили, как 4 века тому назад вот появился такой человек, ну, с их точки зрения, человек, который вот веру отцов поколебал. Да, и они помнили, вот у них передавалось, где находились, место. Вот, да, место, где вот его казнили, потому что для них это место радости, да, вот тут он получил свою заслугу, заслуженную, да, но с их точки зрения. И знаете, вот от противного пошли. Но предание рассказывает, что был, нашелся еврей, старый, один представитель еврей, Иуда, и вот он-то как раз и знал, вот там ему, видно, да, и его передавали, что вот там вот был распят Христос. Как-то, ну, видно, донесли императрице. Она, конечно, он не хотел поначалу говорить, но раньше в древнем мире были...
30 серебряников.
Да, нет, там на самом деле все очень просто. Хотя имя Иуда, да, но как раньше, не хочешь говорить, сейчас мы тебя там раскаленным каким-нибудь железом, это там, там, ну, еще там что-то, испанский сапог, и там, ну, и, короче, в результате...
Говорили.
Да, они могли попросить то есть в результате, видно, после каких-то истязаний, да, вот он все-таки указал место. На этом месте находился языческий храм Венеры, одной из только богинь, ну в кавычках, конечно, богинь. И это капище было разрушено, стали копать и действительно нашли 3 креста. Но как понять, вот какой из этих 3 крестов относится к кресту Христову, потому что отдельно лежала табличка, отдельно, то есть вот с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский», да, то есть, ну, не поймешь. Что необходимо было делать? Тогда тут вот такое интересное произошло событие. Мимо проходил похоронная процессия, и ее остановили, мертвеца взяли. Ну, да, и решили, и стали... вот этого мертвеца возлагать поочередно на вот эти кресты. И после того, как одному из таких крестов он был приложен, мертвец воскрес. Ну и для всех это было знамение самое лучшее, что это и есть крест Христов. И так как к тому времени уже собралось очень много народа вокруг, то крест Христов было решено поднять, ну, чтобы все видели его. Да, и вот тогдашний Иерусалимский патриарх, святитель Макарий, он этот крест поднял. И все, видя этот крест по круге, вот все, они все стали на колени и стали взывать Господи помилуй. Ну и отсюда как раз и прошло праздник воздвижения креста Господня. То есть крест воздвижения, это значит крест Господня. Да, и вот все Господи помилуй взывали. Ну, а, кстати, интересно, что предание рассказывает, что вот этот... еврей по имени Иуда, он после того, как увидел вообще, какие чудеса прошли, он сам уверовал, да, видно, простил, потому что его там немножко истязали, но и как бы он уверовал, и даже более того, он стал христианином, так преуспел, что стал епископом Иерусалимским впоследствии, да, с именем Кириак. И его имя есть в святцах, да, так что он даже достиг святости, хотя поначалу, видите, не хотел говорить. Да, как умели. Да, ну то есть вот такая, конечно, интересная история. Что надо сказать, что, конечно, после того, как крест Христов был обретен, на этом месте была построена базилика, да, то есть, вот помните, первый тип христианских храмов, на вот месте, где был гроб Господень, была построена ротонда, анастасис называлась такая большая круглая, то есть там был базилика и ротонда. И две составные части. И вот это был первый такой храм гроба Господня. Тот, который вот мы сейчас имеем, да, это вот как раз он, только уже перестроенный. Несколько перестроенный. Вот. И уже когда этот храм был освящен, кстати, сам крест он где-то был найден в 325 или 326 году, а вот храм был построен 335 год. Вот этот вот базилика величественная на этом месте. И, естественно, главной святыней этого храма стало древо креста Господня. И раз в год, вот как раз на праздник, престольный праздник этого храма, крест выносили и вот как бы возвязали для того, чтобы все верующие могли к нему приложиться, могли поклониться вот этой великой святыне. Сначала этот праздник был как местное торжество Иерусалимской церкви, да. Ну а потом, учитывая, что, знаете, паломничество-то с 4 века оно в Иерусалим очень распространилось, да, то есть с разных уголков стали приезжать люди. И видя вот то, что вот такая есть традиция, крест Господень там подвязать, то вот так вот и эта традиция, она, ну, во-первых, частицы креста Господня, они разошлись по всему миру, да, потому что его дробили, его монтировали эти частицы в другие кресты, да, тоже их воздвигали. И вот такая традиция, вот так праздновать воздвижение креста, да, то есть вот это, и совершать такое воздвижение, она стала повсеместной уже где-то в 7 веке. То есть вот такой праздник, он, в общем-то, где-то к этому времени уже не только в Иерусалимской церкви, но и в других церквях он стал праздноваться. Вот что тут надо сказать, что богослужение этого праздника, оно очень интересно. Почему? Потому что оно содержит очень много ветхозаветных прообразов. То есть это таких вот каких-то символов, взятых из Ветхого Завета, которые как бы собою изображают в будущем крест Господень. Ну, например, какие это символы? Ну, например, вот когда вот вы проходили жизнь патриарха Иакова, ну, Иакова, который проходили, да? Сын Исаака, Иаков.
А,
да, ну, ветхозаветного патриарха, да? Проходили. Так вот, помните, что у Иосифа, одного из его сыновей Иакова, было два сына, Ефрем и Манассия. Да? И вот он их благословил. Вот когда он их благословлял, он вот так вот руки крест-накрест положил.
Да, вместо одного.
Они
да.
же там первородство, по-моему, да, восстанавливали.
Ну да, но сам факт того, то, что вот, например, вот то, что вот такой вот образ креста. Потом интересно, вот тоже, помните, когда Моисей проходил через. Вы проходили Моисея, да?
Да.
Через Черное море, через Красное он проходил, он как? Он же злом. Он сначала вот так сделал, как бы. Море рассеклось, да, разошлось. Они прошли, он вот так сделал.
Ага,
то есть море закрылось. То есть, и получается знак креста. То есть, как, знаете, как прообраз, то есть как так же, как евреи спаслись от рабства египетского, да, через вот, знак креста, через вот это прохождение через море. То же самое и мы, да, через крест Господень избавляемся от рабства греха, смерти, дьявола. Такой красивый прообраз. Потом вот смотрите, есть такое вот тоже интересное. Такой момент, помните, когда вот жезл Моисея, то, что жезлом Моисей воду из скалы. То есть жезл это тоже как, вот, как знак креста, древко, да, вот тоже. Потом, помните, там интересен такой тоже прообраз, это все богослужение, вот эти все прообразы, они обыгрываются. Например, вот когда израильтяне шли по пустыне, они крестообразно шли, потому что в Священном Писании написано, что вот они двигались следующим образом, то, что скинию несли, вот посерединке, да, а все колена, ну по три, 12 колен, они вот так вот располагались. Ну вот. У меня, конечно, нули получились, но, короче.
Ну, по-другому рисовали, но, в принципе.
Ну вот, ну, по крайней мере. Да. Да, ну вот так вот куда-то шли.
Да, ну. А вот эти прообразы в виде прими или нет?
Смотрите, что-то в виде прими, а что-то я просто вообще всех объединил для того, чтобы, потому что там есть что-то в прими, что-то в каноне, там очень каноном, что-то в стихирах. То есть эта служба, она очень тяжела для восприятия. Почему? Потому что для тех человек, кто, для тех людей, которые не изучали Ветхий Завет, все эти прообразы, они ни о чем не говорят. А тут ведь это что? Они так шли, как бы тоже спасаясь, идя к земле обетованной, то же самое мы, благодаря кресту Христову, да, мы в рай снова идем, да. Вот, потом какой еще такой момент? Вот помните древо, там пришли они в Мерру, богоизбранный народ, и там была горькая вода. И вот Моисей, чтобы усладить, он бросил древо какое-то спилил и бросил в горькие воды Мерры. Эта вода стала пригодной. То же самое, это вот как бы образ этого древа, отцы усматривали это прообраз креста. То, что крест, который мы используем в нашей жизни, он, жизнь это как житейское море, да, воздвизаем озера, что она становится сладкой благодаря страданиям Христа, в том плане, что они дают нам радость жизни с Богом, да. То есть вот такие. Потом какие еще там есть интересные? А, вот тоже процветший жезл Аарона, тоже как прообраз.
Это когда собрали несколько.
Да, 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 вот именно тогда, то, что как прообраз креста, потому что ну, древо, да, и процвело, и таким образом указало на истинное священство Аарона. А потом вот тоже очень интересный такой образ. Помните, во время битвы с амаликитянами Моисей, он, когда молился, он, если руки поднимал вот так вот, да, то побеждали израильтяне. Если он опускал, то, то израильтяне проигрывали. Тогда там Иисус Навин, да, и Ор, нет, кто там еще второй это был. Иисус Навин и... Я вот сейчас вот не помню, кто второй, это все-таки у отца Сергия надо спросить, потому что я уже по остаточному принципу...
Руки
это...
мы держали.
Да, мы держали руки. И как раз вот, как раз крестообразно. То есть вот так крестом мы побеждаем врага, да, такой смысл. Потом медные змеи. Тоже вот сам Христос указывал в Евангелии на свое распятие, как на то, что медные змеи в пустыне был вознесен. И все, кто... Помните, змеи были ужалены все, смотрели на медного змея и избавлялись от смерти. То же самое и мы. Вот Христос, он как на древе, мы взираем на распятого Христа, просим его помощи, и мы каждый ужалены грехом, да, вот этим как бы змеем, да, и в результате мы исцеляемся, не погибаем, да, потому что мы к Христу распятому обращаемся. Вот такие, смотрите, параллели. Потом еще, еще такой вот, помните, когда... Иисус Навин останавливал солнце, да, вот стой, солнце над Гаваоном, да, и луна над долиной Ездрелонской. Так вот, и помните, там такой момент, что вот отцы считают, что он тоже вот так вот, солнце, стой, солнце, вот, ну, то есть вот так вот победа. Ну и тоже такой уж совсем образ интересный, что, что Иона в чреве кита... Он тоже крестообразно свои руки раздевал, ну, чтобы вот эта стена желудка китова его не погладили. То есть вот он вот так вот держал и таким образом спасся. Так что вот смотрите, вот сколько вот таких вот прообразов очень интересных оно находится. И вот, да, такой есть. Еще, кстати, вот очень интересный прообраз, он... из премии, кстати, заимствован. Это про из Исаии, и там есть такое, что там говорится о каком-то особом древе, которое состояло из кипариса, певка, певка это сосна, и кедра, то есть трехсоставное древо. И вот на основании вот этого вообще, кстати, есть у отцов такое мнение, что крест Христов тоже был трехсоставен, что он из трех вот этих пород состоял, да. То есть такая интересная есть идея. Значит, надо сказать, что, кстати, в богослужении воздвижения креста Господня очень много молений об императоре и о государстве. И это не случайно. Вот даже тропарь праздника, ведь главное песнопение любого праздника – это тропарь. Тропарь праздника – «Спаси, Господи, и люди Твоя, и благословенное станет Твое». Победы. Вот сейчас мы поем православным христианам на сопротивные дары, а раньше... До советского времени, в царское время пели «Победы благочестивейшему императору нашему Николаю Александровичу на сопротивные дары и твое сохранение крестом твоим жительства». Да? То есть понимаете, что это просто потом, когда императора свергли, да, получилось что? То, что делать? Либо вообще убирать вот это «Победы дары». Ну просто кто-то поет, знаете, «Победы на сопротивные дары». А кто-то поет «Победы православным христианам сопротивляем». Почему? Потому что кто-то вообще опускает вот этот момент. А кто-то ну, думает, ну, кому победы? Ну, давайте православным христианам. Так аморфно. Раньше там все было об царе. И там целый тоже ряд текстов, он содержит прошение о победе над супостатами, над врагами, которые даруются императору. Ну, почему? Потому что... Крест был найден по инициативе императора. Mm-hmm. Да, был найден представительницей императорского дома, да, царицей Еленой. И поэтому, естественно, как бы особое это покровительство, особое молитвенное обращение за вот этих людей, оно актуально. Теперь, что касается богослужебных особенностей праздника, то, конечно, основным таким вот действующей святыней, да, таким предметом особо церковной утвари в этот день является крест. Как правило, используют не простой вот этот крест, который мы целуем после литургии, а как правило, в каждом храме есть какой-нибудь такой деревянный большой, да, крест какой-нибудь такой деревянный лучше, Для чего? Чтобы напоминать о кресте Христом, который был деревянным, да? То есть это не вот этот металлический крест на престольный, а вот какой-нибудь такой вот деревянный большой крест, который где-нибудь хранится в резнице, и только несколько раз в год вот на празднике креста выставляется. Значит, как обычно все делают. То есть этот крест украшают как знак благоговения живыми цветами. Перед всеночным бдением его полагают сначала на жертвенник, потом при пении тропаря и кондака праздника и при каждении этот крест переносят прямо уже перед самым началом всеночного бдения. Оно там полголоса духовенство алтаря делает, почти не слышно. Его переносят на престол.
Без выхода?
Да, без выхода. То есть они внутри алтаря его переносят. И он там на престоле службу, вот практически всю службу пребывает. Прямо на самом престоле. На месте Евангелия лежит. И интересно, что в этот день на крестовоздвижение крест, парилей, учитывая, что крест лежит на престоле, парилей совершается в алтаре. Обычно мы с вами вот привыкли, что вот на пение парилея духовенство выходит на середину храма, да, помните там?
В притвор.
Не, они в притвор, это на литию они исходят. А это как-то это на парилее, это вот на утренне, помните, самая торжественная часть утренней, когда парите имя Господне, да, выходит на середину храма духовенство. Вот здесь они не будут выходить на середину храма, потому что крест находится в алтаре, и поэтому... Они там и остаются, и там же будут петь величание кресту в алтаре, и там же будут читать Евангелие в алтаре. Почему привыкли, Евангелие выносится в храм, а посередине храма читается. И помазание тоже будет в конце службы. Не вот здесь, это в конце. А почему помазание в конце? Да потому что, да, чтобы вы долго ходите.
Я в том числе.
Да, да, да.
Я просто людям помогал внизу там.
Да, я
стал.
Да. Так вот, как бы, и вот там получается мы про крестовоздвижение говорим, что парилей совершается в алтаре, а помазание только в конце службы, когда крест будет вынесен. Да. Вот. И причем, кстати, интересная особенность службы крестовоздвижения, что вне зависимости от того, на какой день седмицы выпадает крестовоздвижение, обязательно на этот день поется текст «Воскресение Христа увидевшее». То есть обычно у нас с вами вот воскресенье Христа увидевшее бывает только в субботу вечером, накануне воскресенья, да, помните, после чтения Евангелия на Палилее. А как-то почему здесь оно поется? На самом деле ответ очень простой, потому что, грубо говоря, не было бы креста, не было бы воскресенья. И вот это вот мы чувствуем в самом тексте. Там помните, «Христу твоему поклоняемся, кресте, и святое воскресенье твое поим и славим». Это да, это даже вот есть такое это... песнопение, которое мы поем на самом поклонении, там «Христу твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое славим». То есть вот это крест и воскресенье, они тесно связаны, да, крест предшествовал воскресенью. Да, и тут даже как вот такое противопоставление крест, да, самая позорная смерть, и воскресение, которое преславное, да, во славе Господь явил всю свою силу божества. И что тут надо сказать? Ну, кстати, даже в нашем русском языке крест и воскресенье почти однокоренные слова. Но крест и воскресенье, да, то есть вы понимаете, то есть тут есть какая-то связь. Но это только в русском языке так она ощущается. И поэтому вот всегда это поется. То есть действительно связь между этим присутствует. И что еще надо сказать про крестовоздвижение, что... Конечно, в некоторых... ну и самое главное, это особенность, то что в конце службы, в конце утренней, в конце пения великого словословия, помните, это вот тот момент, когда открываются ворота, и священник говорит: «Слава тебе, показавшему нам свет, и хор поет славу Вышнему Богу, и на земле мир человеца благоволение». Так вот, в конце вот этого словословия обычно поется три святое, да? «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». И вот как раз во время вот этого пения, вот этого Тресвятого в конце словословия, да, в конце этой утренней, крест выносится из алтаря на середину храма. Вот такая особенность. Причем, как правило, прежде чем он будет положен на аналой на середину храма, его обносят по периметру всего храма. Да, причем обносят не по часовой стрелке, как обычно у нас совершается каждение, да, а против часовой стрелки. Вы не обращали внимания? Вот такая особенность, что в другую сторону выйдет духовенство. чем обычно. А это очень глубокий богословский смысл. Почему? Потому что, грубо говоря, то, что крестная жертва Спасителя, она изменила ход человеческой истории. Именно поэтому духовенство идет с крестом не по часовой стрелке, а против. Вот такая интересная богословская особенность. Ну и уже когда этот крест полагается на налой, да, совершается его хождение, да, и после этого поется «Кресту твоему поклоняемся, Владыка», да, совершается триколактное поклонение, и все не только прикладываются ко Христу, и в этот же момент совершается помазание елеем. То есть то помазание, которое у нас отсутствовало на полилее, потому что просто-напросто полилей был в алтаре. Ну вот, таким образом, как бы вот совершается вот это поклонение. Но надо сказать, что в некоторых храмах, как правило, кафедральных храмах, то есть храмах, где служат архиереи.
Крест большой ставят?
Нет, там совсем по-другому все. Там совершается особый чин воздвижения креста. То есть у нас обычно в обыкновенных храмах просто крест выносится, и мы ему кланяемся, да, лобызаем, помазываемся, отходим на свое место. А в некоторых храмах совершается особый чин. Это вот только в таких крупных храмах или там в крупных монастырях. Вот у нас в соборе, наверное, в Преображенском совершался. Да.
Я помню, я с архиереем служили, и там, когда мы выносили крест, его маслом обливали или водой.
Да,
или
да, маслом, да, розовой водой.
Вот да, розовой водой, да.
Да, это чин воздвижения креста. То есть этот чин совершается посередине храма, да, архиерей, да. Ну, как митрополит, правило, это при архиерее. Да, у архиерея берет крест, и на все четыре стороны, да, он им осеняет, хор много раз поет «Господи, помилуй», а духовенство, как, ну, проявляя благоговение ко кресту, они вот из таких кувшинчиков поливают его каким-то благовонием. Да? Может быть, видели когда-нибудь такой чин. Но этот чин только совершается обычно при архиерейских службах. Очень редко его можно встретить, ну, в такой рядовой приходской службе.
В монастырях тоже?
В монастырях только если больших. Вот. И как бы, то есть вот такой чин может быть. Ну а там, где его нет, то просто крест выносится на словословие и перед ним совершается поклонение. Кстати, надо сказать, что на самой литургии, в сам день праздника, крест воздвижения, вот очень интересная есть такая особенность, вместо «Три святого» поется «Трижды кресту твоему поклоняемся, Владыка». Да? И в конце крест не дается для целования, вот именно крест на престольный, потому что все прикладываются к тому кресту, который лежит на аналое. Особенность тоже праздника крестовоздвижения еще одна состоит в том, что этот праздник всегда постный день. Вне зависимости от того. Среда, пятница, это так и так, среда, пятница, поздно. А если даже на воскресенье попадет, там, понедельник, вторник, четверг, куда угодно, этот день всегда постный. Почему? Потому что в праздник крестовоздвижения мы вспоминаем не столько историческое событие, самого воздвижения Христова, а именно страдания Христа, то есть мы там очень многие песнопения, которые сродни песнопениям Страстной Седмицы, да, Великой Пятницы. Именно поэтому в этот день, как бы, когда мы вспоминаем, прославляем крестную жертву Спасителя, то в этот день, конечно, уместно соблюсти особый пост. Немножко еще, вот, как бы, еще немножко о самом почитании креста. Вообще надо сказать, что почему еще вот так крестовоздвижение, оно у нас такое приобрело значение, несмотря на то, что это достаточно поздний праздник, потому что во православной церкви кресту Христову отводится очень большое значение. Крест – это орудие нашего спасения. Благодаря кресту Господь вот совершил вот наше дело, наше искупление, принес себя в жертву за грехи всего мира. И именно поэтому крест стал знаменем победы. И не случайно мы с вами совершаем крестное знамение. Мы с вами носим нательные кресты, да, каждый предмет облачения священнослужителя, да, он содержит на себе кресты. Кресты венчают наши храмы, они венчают могилу православного христианина, то есть это все как бы напоминает о том, то, что вот смерть побеждена, что власть греха, смерти дьявола тоже не спровергнута благодаря распятому на кресте Христу. И даже более того, по церковной традиции вы можете найти, особенно в житиях святых, множество примеров, когда, например, святые, ограждая себя крестным знаменем или кого-то, сохраняли от особых поздних дьявольских, да, то есть им вот таких случаев очень много, и даже в наше время, когда крестное знамение действительно творило чудеса. И вот надо сказать, что даже в такой византийской традиции родилось обращение ко Христу как к живому существу. Да, например, вот молитва Христу, да воскреснет Бог, и там, помните, радуйся, кресте Господень, да, вот честные же трещи кресте Господень, прогоняя бесы силу на тебя проклятого Господа нашего Иисуса Христа и так далее. То есть понятно, что это обращение, оно, это, вы знаете, это такое византийское красноречие. То есть когда там обращались, ну, то у нас это можно обычно наблюдать, когда, ну, например, какой-нибудь оратор выступает и говорит: «Радуйся, город Москва, что в тебе там такой вот полководец просиял, его мощи находятся здесь, там, веселись, славный Угреша, там, радуйся, Николо-Угрешский монастырь». То есть понятно, что мы не говорим то, что Москва живое существо, да, или так далее. То же самое и здесь. То есть не надо этим смущаться, потому что некоторые протестанты, например, они говорят: вот вы крестопоклонники, да, потому что вы обращаетесь к кресту как живым. Нет, это вот такая дань византийская, такое, ну как, красноречие, да, такое. Гимнографическая традиция. Понятно, что мы, когда обращаемся ко Христу, там молитва ко Христу, там молитва ко Христу. Понимаете, ну, да. Что это мы силой Божией, да. То есть на нас крест, он свят не потому, что само по себе вот это древо, да, как-то свято, вот, и оно свято, потому что на нем пострадал Христос, да, именно, да, именно Христос там принес свою бескровную жертву, свою кровную жертву, да, и именно поэтому мы, это знамение, оно освящено. Вот древнейшая форма, да, и благословение тоже, и крестного знамения, конечно, все связано с знаменем Христа, а все связано отсюда с Голгофской жертвой Спасителя и плодами этой Голгофской жертвы. Что еще надо сказать про праздник Крестовоздвижения? Что настолько важно, этот праздник настолько важен в нашей с вами жизни, истории, что сам по себе тропарь праздника, он вошел в келейное правило христианина, и каждое утро мы с вами, читая келейное правило, обязательно читаем «Спаси Господи, люди твои», да, вот прямо перед тем, как поминать живых усопших. То есть это тоже некая вот отсылка к значению этого праздника. Ну и к тому же в некоторых благочестивых христиан есть традиция, кстати, даже в вечернем правиле есть молитва ко Христу, да, или мы говорим: «Огради меня, Господи, сил честного, ждущего Христа, высокое имя,
воскресенье Бог, христианство».
То есть это все, да. Это все очень часто, это все свидетельствует об особом почитании креста, и из этого особого почитания креста вытекает и то, почему мы так празднуем событие, которое произошло через 4 столетия после земной жизни Спасителя. То есть вот это что касается крестовоздвижения. Самое, кстати, интересно, что, ну, то есть, почему именно этот праздник, дата именно 27 сентября, потому что, вот смотрите, храм воздвижения, храм гроба Господня, его осветили, как я уже сказал, да, в 335 году, его осветили именно 26 сентября. А на второй день этого праздника, вот в контексте вот этих торжеств по освящению храма, вот как раз ежегодно показывали крест Господень, да? То есть вот помните, как мы с вами говорили, что на второй день праздника 20-х празднуется память того, в честь которого праздник был установлен, ну или в который поучаствовал. Например, Благовещение Пресвятой Богородицы на второй день собора Архангела Гавриила. Крещение. Да, крещение на второй день собора Анны Предтечи. А тут вот освящение храма Иерусалимского, да, а на второй день воспоминание к воздвижению креста. Почему? Потому что именно на обретение креста и послужило основанием для сооружения этого храма на вот этом месте. Так что вот, вот отсюда эта дата, 27 сентября. Да, то есть понятно, что это не историческая дата обретения креста, а историческая дата мы просто с вами, ну, не знаем. Мы знаем год, и то не точно. Либо это 325, либо 326. Какой-то день, месяц мы это не можем сказать. Но вот такая вот есть у нас другая дата, от которой мы отталкиваемся, это дата освящения Иерусалимского храма Гроба Господня. Вот, наверное, все, что хотел сказать о крестовоздвижении. Есть ли какие-то вопросы? Да.
У меня есть вопрос. Я вспомнил службу крестовоздвижения, mm-hmm. много служил. Там получается, если сравнить Страстную неделю и службу креста, mm-hmm. крестовоздвижение, они же похожи.
Да, конечно. Ну, они же похожи. Что и там, и здесь, конечно.
Там страсти, и там же
крестовоздвижение.
Пятницу же, пятницу Христа распяли, получается. И там же такая же служба поется, как и на крестовоздвижении.
Ну да, многие темы, по крайней мере, они если не тексты такие же, но, по крайней мере, темы, которые, конечно, они звучат, потому что, ну, об одном и том же. Потому что невозможно проставлять крест, не вспоминая и страдания спасения.
Там же тоже поется «Спаси Господи Твоя» в пятницу, в Великую Пятницу. На крестовоздвижении.
Ну, нет, там не поется «Спаси Господи». Но там в любом случае поются тексты, которые также поставляют крест Христов.
Ну, да. Такие же тексты, да?
Да, ну, вот по идейному наполнению такие же, но по формальному, вот по форме.
Ну, другие молитвы, но тема одна же.
Ну, конечно.
Там же все равно просто пятницу же Христа распяли,
ну, да.
В субботу, в воскресенье, в воскресенье.
Да, действительно. Действительно, вот именно так. Хорошо, давайте помолимся. Достойный есть такого истину, блажите тебя, Богородицу, Христоблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истиния Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Помощи Божия, как приведение.